Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Произнося эти слова, святые братья и сестры, призывающие благодать Святой Троицы, ее премудрость, ее действие в мире, мы должны понимать, что до сегодняшнего дня счастье быть православными христианами, быть наследниками Небесного Царства и чадами Божиими было отстояно для нас многими страданиями и многими мучениями и твердостью веры и любовью к Богу и ближним наших святых предшественников, которые были, так же, как и мы с вами, членами Святой Православной Церкви, главой которой является Христос. С самого начала, братья и сестры, апостольская проповедь, учение Христово, встретила яростный отпор и со стороны иудеев, и со стороны язычников в древнем мире. 3 века, по словам Иоанна Златоуста, лилась кровь мучеников. Языческий мир поднимал войска против христиан. Сотнями и тысячами казнили их на аренах цирков. Не было такого ужаса, который бы не выдумал древний языческий иудейский мир в мучениях, которыми изощрялись палачи, принуждая христиан к отречению от Бога, мучая их, желая добиться от них одного только – предательства. Предательство своей веры, предательство Христа. Часто в атеистические времена нам говорили, братья и сестры, да вот попы вам сказки рассказывают. Задам вопрос каждому из вас. За сказку, за ложь, за заведомо известную неправду, кто пойдет на каторги, на тюремные заключения, на муки, на расстрелы, на казни? Идут только за истину. И то, что Церковь Православная хранит истину, и пастыри ее остаются верными истине этой, показало, братья и сестры, и недавнее гонение от безбожников, которое испытали мы в советское время. Не только в древности, имея примеры мучеников и стояния за веру, но и в наше время. Да и в наши современные времена, братья и сестры, достаточно исповедников, которые стоят в правде канонической Церкви Христовой, не отрекаясь от нее и отстаивая эту правду перед злобою мира сего и перед неправдой и ложью мира сего, который не просто забыл Бога, но который еще и воюет против Бога, стараясь от Бога отторгнуть хоть каких-то еще чад, хоть какие-то души, настроив их на грех, на безбожие, на ненависть, на вражду, которые также чужды Богу, как любой грех. Святый великомученик и целитель Пантелеимон. Смотря на икону, мы, братья и сестры, видим юношу 20-летнего, который с медицинскими снадобьями и с ложечкой, которой он раздавал эти снадобья больным, стоит чистым, открытым взором, глядя на нас, собравшихся в храме. Есть такое выражение в Священном Писании. «Проживший в мале, исполнил лето долго». То есть малую жизнь, короткий отрезок жизни прожил человек, но исполнил столько, сколько человек за десятилетия жизни не может исполнить, а идет, хромая на оба колена, возвращаясь к грехам, как пес на свои блевотины, по слову Писания. А вот Пантелеимон целитель в юности разум имел старческий, и рассуждение, и мудрость, к которой склонялся и языческий император, принявший его в свою свиту в свое время. Любовью сиял такой, которая распространялась не только на единоверных братьев и сестер, но и на язычников, которых он лечил как врач, а часто лечил даже не снадобьями, а молитвами своими, просьбой к Богу их выздоровления, и люди, видя Его любовь, становились людьми, верующими во Христа, принимали христианское крещение и спасали свои души. Многие скажут, что вот такие времена раньше были, такие столпы, подвижники были. Вы знаете, братья и сестры, времена делают люди. Не от времени зависит поведение людей, а от поведения людей зависит время. Ведь во время Пантелеймона Целителя жили яростные язычники, гнавшие христиан, и жили христиане, которые страдали от этих гонений. Были люди греховные, были люди добродетельные, как и в наше время. Есть люди, которые стремятся прожить греховно, и в этом видят счастье и удовольствие в жизни. А есть люди, которые жизнь свою связывают со Христом, и в этом видят смысл жизни высочайшей, человека как образа Божьего. Родился Пантелеймон Целитель в конце III века в Никомедии, в семье знатного язычника Евсторгия. Мать его, святая праведная Еввула, прославленная Святой Церковью, была христианкой и с юности наставляла Пантелеймона Целителя во христианстве, желая воспитать из него христианина. Но она умерла, когда Пантелеймон Целитель был еще отроком и не смогла исполнить крещение и воплощение материнской мечты о спасении души своего чада. Почему, казалось бы, она в младенчестве его не крестила? Но ведь он воспитывался в семье знатного язычника Евсторгия. И не спешила мама крестить его, потому что ведь не знала, как повлияет общество и окружающая среда на его душу, и что он, повзрослевший, изберет. Не получится ли, что он, принявший крещение, впоследствии этот божественный дар будет попран им, потому что он изберет прелести и смысл языческого образа жизни. Поэтому и остался он некрещенный, и впоследствии воспитывался и в языческих школах, и отцом своим, идолопоклонником. Но, видно, семена, посеянные в душе святого великомученика, как в свое время семена веры, посеянные княгиней Ольгой в душу равноапостольного князя Владимира, в его отрочестве и младенчестве, они дали свои всходы. Юноша рос не по годам мудрый, преуспевая в науках, особенно прилежал к медицине. Он был отдан знаменитому тогда врачу Ефросину, который лечил самого императора Максимиана, который на тот момент находился в Никомедии, в Малой Азии. И впоследствии Пантелеймон так превзошел в науках своего учителя, что его учитель видел замену себе в лице Пантелеймона как врача, который бы лечил императора и сопровождал императора в его свите. Часто проходя мимо одного из домов, Пантелеймон Целитель и своим кротким взором, и своим чистым лицом, на котором отразилась, наверное, благодать Божия и чистота его жизни, привлек внимание пресвитера Ермолая, который взирал из окна своего дома на часто проходящего под окнами дома юношу. Надо упомянуть, братья и сестры, что вот мы говорим, что мама его была христианка. Но что в то время было быть христианином, я приведу всего лишь один исторический пример и факт. Незадолго перед этим в Никомедии было страшное гонение на христиан. Ведь недаром император Максимиан там присутствовал. Он возглавил это гонение. Причем гонение было таковым, что 20 тысяч христиан были согнаны в Никомедию, закрыты в праздник Рождества Христова в храмах и сожжены заживо. 20 тысяч человек. В Никомедии сожженных. Мы их поминаем в январе месяце, день памяти их. Вот такая история и такая ситуация была в то время в городе. Оставшихся христиан язычники, соседи предавали, потому что имущество их потом доставалось предателю. Они выдавали своих соседей, христиан, их влачили в темницы, на мучения, принуждая отрекаться от Христа. И поэтому пресвитер Ермолай жил в доме и совершал богослужение в доме тайно, сокровенно. И впоследствии он, позвавши Пантелеймона Целителя к себе и беседуя с юношей, узнавая, кто он, откуда, узнал, что мать его была христианка. Причем Пантелеймон Целитель сказал, что мама много говорила мне о Христе и много чему доброму учила меня. Но отец мой язычник, и я являюсь тоже язычником. И тогда, рассказавши основу христианской веры и видя готовность чистой души, целомудренной, искренней Пантелеймона, протопресвитер Ермолай крестил его, назвавши его Пантелеймоном в крещении, потому что до этого отец его назвал Пантелеон, что значит «по всему лев», как бы через это имя стараясь ему такое воинственное мужество придать. А Пантелеймон в переводе с греческого «по всему милостивый», «всемилостивый». И вот с таким именем принял крещение сей юный угодник Божий. Причем он не сразу принял крещение, но как в свое время и князь Владимир испытывал веру, серьезно подходя к этому шагу, так и Пантелеймон Целитель, идя однажды по улице, увидевши мальчика, лежащего мертвым, а рядом возле него обвившуюся ехидну, особую ядовитую змею, укус которой был смертелен, Пантелеймон Целитель взмолился ко Христу и говоря: «Господи, что если ты воскресишь этого отрока? Я приму крещение». Не только отрок воскрес и стал здоровым, но змея сама разлетелась на куски на глазах будущего великомученика. И это послужило тому, что он принял крещение. Вместе с крещением он принял и благодать Святого Духа. И вообще, братья и сестры, здесь стоит остановиться, что как важно добродетель целомудрия в жизни человека. Мы знаем великих угодников Божиих, которые обладали этой добродетелью целомудрия, которые сподобились величайших даров духовных от Духа Святого. Пророк Илия живым взят на небо. Иоанн Богослов нареченный любимым учеником Христовым, и ему открыты тайны, которые он записал в Апокалипсисе, тайны будущего мира. Иоанн Предтеча назван, что нет больших из рожденных женами, нежели Иоанн Предтеча. Апостол Павел, целомудренный, назван апостолом народов, первоверховным апостолом. Божья Матерь возвышена выше ангельских сил за свою чистоту и целомудрие, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, нарекает ее Церковь. И Пантелеймону Целителю за его целомудрие даны высокие дары духовные и молитвы, способные исцелять немощи духовные и телесные. Даже братья и сестры в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие профессора обследовали наших девушек, пригнанных в Германию на принудительные работы, положили на стол Гитлеру докладную записку. Это профессора, академики медицины, люди ученые, мудрые, они Гитлеру подали записку в свое время. Этот народ будет победить очень трудно и даже невозможно. Среди обследуемых нами девушек, пригнанных сюда на работы, 90% девственницы. Такая была чистота жизни, братья и сестры, которая давала действие силы Божией в нашем Отечестве и венчала его победами. Вообще, батюшка архимандрит Серафим в свое время как-то говорил, что целомудрие – это особая добродетель, за которую Господь венчает человека особыми благодатными дарами. И вот мы видим, что Пантелеймон Целитель – был таковым целомудренным юношей и увенчан дарами благодатными. А теперь задумайтесь, почему наше современное общество так толкают на нарушение этой добродетели целомудрия? Наверное, ради того, чтобы Бог от нас отвернулся. Блудных, греховных, скверных, не имеющих ценности в очах Божьих. Множество народа шло Пантелеймону Целителю как к врачу. И многие, видя, что он не только с надобьями, но и молитвами исцеляет, впоследствии становились христианами. Да так, что те врачи, которые в Никомедии практиковали медицину, остались без заработка. Народ очередями стоял к этому юноше. В это же время, видя исцеление слепого по молитвам Пантелеймона, сына своего, и отец его Евсторгий принимает христианство и отходит в мир, примиренный с Богом и соединившийся с Ним. Пантелеймон-целитель раздает все свое имение бедным, а не имущим, а перед этим отпускает всех своих слуг, снабдивший их средствами для нормальной жизни. И только трое слуг отказались покидать его, пребывая вместе с ним, будучи преданы до самой его кончины мученической. И вот причина предательства Пантелеймона, целителя на страдания, была очень банальная, которая и в наше время присутствует. Зависть человеческая. Врачи, лишившиеся заработка, пошли к императору и сказали: «Ваш врач, которого вы в свите своей имеете, которым дорожите, он ходит христиан в темницу проведует и лечит их там. И сам проповедует имя Христово. И многие отвернулись уже от языческих богов и кланяются Христу». Призвал Максимиан Пантелеймона. Сначала ласками, потом угрозами пытался его отвратить от Христа, но юноша твердо, спокойно отвечал о своем уповании, о своей вере, не отрекаясь от веры во Христа. И тогда Максимиан приказал его мучить. Факелами опаляли его тело, строгали когтями, растягивали его на мучилищном колесе, утыканном разными резными приспособлениями, чтобы терзаемо было тело. Хотели его ввергнуть в растопленное олово в котел, но по его молитвам олово застыло. Привязали ему камень на шею, хотели в пучину морскую бросить утопить, но огромный камень плавал поверху воды, как сухой лист. А Пантелеймон-целитель вышел из воды невредимый. Бросили его на арену цирка и выпустили зверей, чтобы растерзали его. А звери вместо этого, как вокруг Адама, который был в первозданной чистоте в раю, толпились, лизали ему ноги, а он их гладил. А звери оттесняли друг друга, чтобы он только рукою прикоснулся к ним. И взревели трибуны в цирке: «Велик Бог христианский!» Взбешенный император приказал стражу с мечами наброситься на толпу людей и сечь мечами тех, которые будут прославлять Христа. Самих зверей, которые у ног Пантелеймона сидели, приказал изрубить мечами. И Пантелеймон воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи! Уже и звери за Тебя страдают, не только люди». Трупы зверей были выброшены за город на свалку. И чудо было. Они не были подвержены тлению. Дикие животные и псы не приближались к ним. Столб света стоял над трупами порубленных зверей. Так что император Максимиан приказал закопать их, чтобы не было даже такой проповеди, что Господь даже замученных зверей тела хранил. И вот, братья и сестры, он приказал отсечь Пантелеймону голову мечом. Воины повели его на казнь, привязали к маслине, и Пантелеймон начал молиться. Но один из воинов, дерзко, не дожидаясь окончания молитвы, ударил мечом по его шее. И вдруг меч сделался мягкий, как воск, не причинивший вреда угоднику Божию. Упали в ноги ему воины, прославляя Христа и прося их простить. Но тот говорил: «Вам приказано отсечь мне голову, мне пришло уже время переходить в вечность. Помогите мне в этом». Но те говорили: «Нет, мы не можем и не будем исполнять этот указ». Но тот сказал: что если вы не исполните приказ императора, не казните меня, не будете иметь части со мною. Ведь здесь тоже его любовь проявилась. Он понимал, что нарушение приказа повлечет для них смерть от императора. И он, жалея этих воинов, уговорил их исполнить приказ. И тогда они, обнявшись с ним, наплакавшись, поцеловавши его как брата, один из них взял меч и ударил Пантелеймона целителя по шее, и была отсечена голова его. Но вместо крови из раны полилось молоко, а маслина вся покрылась плодами в тот же момент, к которым он был привязан. Трое его слуг верных взяли его тело и погребли с честью, и записали житие его, которое проходило с детства на их глазах, как слуги нянек его, и как его страдания проходили, и как голос Божий, который эти слуги слышали, раздался, призывающий его в час его кончины мученической в вечность, называющий его Пантелеимоном. А Пантелеймон-целитель перед смертью братья и сестры молился за всех тех, кто будет почитать его святое имя и поминать его. 303 год, год его кончины. Более 1700 лет прошло. И по сегодняшний день церковь помнит сего угодника Божия. Скажите, что после этого нет вечности. Сегодня будний день, а народ в храме присутствует. И не только в нашем храме, и в соборных храмах, и в монастырских, и в приходских малых церквях сегодня множество народа стоит перед иконой великомученика, молится ему, и после водосвятного молебна ловит с жаждой капельки святой воды, которые бы коснулись им, как врачебное средство для исцеления души и тела, которое как бы прикосновение самого мученика было к нам. Мы, братья и сестры, видим, что материнская молитва не бывает безответной. Материнское сердце переживательное не остается пред Богом без награды. Не только святая праведная Евула праведностью просияла, по ее материнским молитвам Господь и сына ее, и мужа ее сподобил кончины христианской, а сына такой славы, что благодаря его славе мы знаем имена и его родителей. Подумайте, 1700 лет прошло, а мы знаем имена родителей его. Евсторгий и Евула. Это пример для матерей. Не опускать руки в молитве за детей своих, за внуков своих, за всех нас грешных. Материнская молитва небеса потрясает и со дна моря достает. Как высоко она оценена нашими мудрыми, благочестивыми предками. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, стоя перед иконой Пантелеймона, переносимся на святую гору Афон. Сегодня в помещении зимней паломнической трапезной открыта фотовыставка, посвященная дням Пантелеймонова монастыря на Афоне и посвящен тысячелетию присутствия русского монашества на святой горе Афон. И частица мощей сегодня присутствует Пантелеймона Целителя посреди нас. В Пантелеймоновой обители хранится его всечестная голова, когда-то отсеченная. А мощь его святые частичками по всему миру разошлись. И то, что сегодня народ собрался в храме, это говорит о том, братья и сестры, что Пантелеймон Целитель как при жизни, так и сейчас, после отшествия от земного бытия в мир вечности, точно так же помогает людям. К пустому колодцу за водой не ходят. Потому люди и молятся небу уже тысячи лет, и угодникам Божьим, и Богу Триипостасному, потому что есть ответ на их молитвы. Есть послушание их молитв и исполнение их молитв. Потому-то люди и собираются, и сами гонения советского времени не отвратили людей праздновать память святого великомученика целителя Пантелеимона. Само имя «Целитель» стало как имя собственное для него, вместе с именем Пантелеймон-Целитель, неразрывно связавшись. И то, что Пантелеймон Целитель до сих пор действует в мире силой Божией, помогая нам, говорит о том, что если он живет и живо действует, помогая нам в этом мире, значит, есть вечная жизнь. Значит, есть небесное царствие, где находится среди святых и сей угодник Божиих. Значит, есть Бог. Значит, то, что говорит Священное Писание, правда. Значит, божественные заповеди – это истина, которой надо следовать, которой надо придерживаться, которая нам необходима с вами, чтобы в этом мире не озлобиться, не ошибиться в выбранном пути жизненном, а идти путем, который благословлен Богом и который ведет нас в вечное нескончаемое бытие, где мы лицом к лицу еще встретимся с Пантелеймоном Целителем. Сегодня мы его на иконе видим, а ведь настанет момент, когда мы его увидим. Там, в вечности, в бытии нескончаемом. Я хочу рассказать вам один пример в нашей жизни прошедшей, который я слышал из уст самого человека, и до сих пор этот человек живой. Из того села, из которого я родом, есть такой, до сих пор живет сосед мой напротив, Николай Андреевич Неумывакин. Он в советское время был парторгом колхоза. Должность, которая как бы обрекала его на такое безбожие, атеизм. Уж парторг-то не мог быть человеком верующим. Но я помню его маму, баба Оксана была такая, верующий человек, трудяшка такая, которая пешком всегда в храм ходила, в райцентр. И я с ней неоднократно вместе ходили на службу и со службы. Человек, переживший свое время и не предавший ни Бога, ни церковь. Но Николай Андреевич был парторгом. И уже скончалась его мама. И вот я приехал на Радоницу служить у себя в селе на кладбище. И вдруг смотрю, вместе со всеми на кладбище стоит наш парторг Николай Андреевич. Плачет, молится, поправляет свечи, зажженные на могилках. Но я думал, что это смерть мамы так повлияла на него, недавно скончавшейся. Но после службы он подошел и говорит: «Батюшка, мне с вами поговорить надо». Я говорю: «Пожалуйста». И мы уже пришли с кладбища домой, сели на лавочке возле двора, и он, заплакавшись, сказал: «Вы, наверное, обратили внимание на меня, что я и молюсь, и свечи поправляю». «Ну да», говорю, «Николай Андреевич, ну, я все относил, что вот мама скончалась, так как бы смерть мамы повлияла на, бывает, переворот в душе у человека бывает. Когда умирает человек верующий, он даже после смерти материнская молитва может чудеса творить, обращая чад. Материнская молитва, она если при жизни матери не была исполнена, после смерти обязательно исполнится. Не бывает она безответна у Бога». И он начал рассказывать. Да нет, причина в другом. В свое время я и начал постепенно так издалека. Я собирался поехать на рыбалку. Сосед Миша Семченко, паренек, которого я говорю: «Миша, поедешь со мной на рыбалку?» «Поеду, дядь Коль». «Ну тогда готовься на утро». Утром, в 5:00 утра, чтобы на утреннюю зорьку успеть, я зашел к нему с удочками. Но родители сказали: «Никуда он не поедет». «Да что ж такое, лето, ну хлопец хочет на рыбалку аж до слез, то, ну отпустите». «Нет, никуда он не поедет». Я даже обиделся, говорит, на соседей. Поехал к родственнику своему, у нас такое окончание, Качалина называют в селе, и Кулеш, по-сельскому так его зовут, и он поехал к нему, и говорит: «Поедем на рыбалку, самому не хочется». Тот говорит: «Ну погоди, я чтобы не дремалась, кофе попью». «Какое кофе? Утреннюю зорьку прозеваем». Говорит: «Или жди, пока я кофе попью, или езжай сам». Ну, нечего делать, я, говорит, остался ждать, пока он заварит кофе, попьет. И в этот момент, когда он сидел, ожидая своего родственника, его ударил инсульт. Его без сознания привезли в больницу, и врачи сказали, что жить ему осталось считанные часы. 95% смертельный исход. Очаг инсультный очень большой, и навряд ли он встанет. Его мама еще тогда была жива. Надо сказать, она перед этим похоронила двух сыновей еще. И вот третий с инсультом. И когда переезжали через Дон с сыном Николая Андреевича Александром, она заплакала и сказала: «Господи, если мне третьего сына потерять, лучше мене возьми в Дон, вкинь, щоб я погибла, ну хай він живий останеться, хай вся його боль на мені буде». И вот он лежал в реанимации на втором этаже. И как он рассказывал, что его мама, баба Оксана, и сын его приехали, им разрешили попрощаться, зайти. И мама уехала, конечно, в горе, в слезах таких. И вот, как он говорит, в 2:00 ночи я очнулся в палате. С улицы стояли столбы с фонарями, и свет проникал в палату. Не сильный свет. И вдруг раздался голос. Я говорю, как говорил мне Николай Андреевич, с его слов. Раздался голос: «Раб Божий Николай, встань! С тобой будет говорить посланник Господа Бога». И передо мною, я лежу на кровати, а передо мною, говорит, на потолке начинает проявляться юношеская фигура. Лицо я вижу четко, по пояс вижу фигуру четко, а дальше она как бы в дымке растворяется. Одет в одежду накрест, припоясанную лентами. И говорит этот юноша мне: «Видишь, насколько к тебе Господь милостив по молитвам твоей матери. Ты должен был умереть, когда бы ехал с юным отроком на рыбалку. Он бы тебе ничем не смог помочь в поле или на речке. Но Господь не попустил твоей внезапной кончины, и Господь не попустил потрясения этому отроку. Ты мог бы умереть вместе с твоим родственником, потому что он не умеет водить машину и ничем бы тебе не смог помочь. Знай, что за молитвы твоей матери ты остаешься жить. Не забывай за это благодарить Бога». И парторг Николай Андреевич: «Я, говорит, в полном сознании, без всякого страха говорю, а как благодарить-то? Я и молитв не знаю». И тогда этот юноша ему говорит: «Многого с тебя Господь не требует. Проснешься, перекрестись, скажи: Господи, благослови. В конце дня перекрестись, скажи: слава тебе, Господи. Каждое дело начинай, перекрестившись, сказавши: Господи, благослови. А закончивши, перекрестись, скажи: слава тебе, Господи. Этого с тебя пока достаточно. А потом приедет в село батюшка, он тебя всему научит. А для того, чтобы ты поверил, что ты останешься жить, то ты сейчас вставай и иди». И Николай Андреевич встал и пошел по коридору больничному, где сидели две медсестры дежурные. Одна читала книгу, вторая дремала на кушетке. Когда он подходил к столу дежурному, медсестра подняла глаза, из нее вырвался истерический крик. Она думала, что покойник явился ей. А потом, видя, что это живой, здоровый человек, они под руки его подхватили и отвели назад в палату. Но он говорит: «Я шел осознанно, в полном здоровье и приливе сил». Когда они его отвели в палату и положили опять на кровать, он опять сделался парализованным инсультным больным, не умеющим даже двигаться. И потом он учился ходить по стенке, на костылях. Сейчас он ходит без костылей, не по стенке, и машину водит. И неоднократно приезжал сюда, в обитель к нам. И братья, когда мы приезжаем, у их двор широкий такой, есть куда машину, мы всегда машину их во дворе ставим. Его супруга, когда мои родители умерли, всегда вызывалась варить борщи на поминальные обеды. На Пантелеймона Целителя каждый год Николай Андреевич несет великий букет цветов в церковь и причащается в этот день всегда, сегодняшний. А как он узнал, что это Пантелеймон Целитель? Ведь угодник Божий не назвался. Мало того, Николай Андреевич говорит: «У меня последний вопрос был, может, это мне кто-то что-то сделал?» Но ответа не последовало, и видение исчезло. Он пришел в церковь. Тогда в церкви у нас была старостиха и Варвара Никитична такая, И он попросил, говорит, Никитична, дай мне книгу, где есть изображение всех святых. Я посмотрю, кто хоть это был. Она говорит, ну кто знает, какую книгу вам дать? Пройдите по церкви, посмотрите. И вот он пошел по церкви. Я, говорит, шел постепенно, вглядываясь в изображение икон святых. И вот он подошел, у нас в трапезной части храма стоят две ростовых иконы Николая Чудотворца и Пантелеймона Целителя, на которой в свое время моя покойная крестная за 3 дня до смерти рушники вышивала по обету. И вот он говорит, я дошел до Пантелеймона Целителя. И когда я до него дошел, со мной случилось что-то непонятное. Я рухнул на колени перед ним. И слезы градом полились с меня. А радость была такая, как будто я самого близкого человека встретил, с которым так желал бы и не расставаться. И я понял, что это был Пантелеймон Целитель. И с тех пор Николай Андреевич всегда почитал память этого угодника Божия. Но угодник Божий бывает не только исцеляет, не только помогает человеку телесно исцелиться и духовно, сделал парторга церковным верующим человеком. Но Пантелеймон Целитель может и вразумлять. 1 год Николай Андреевич не пошел на Пантелеймона Целителя на службу, а поехал на рыбалку. И улов был хороший. Стерлядь попалась. Приехал домой, наварили ухи и сел праздновать праздник по-домашнему. А у стерляди есть такие шипы, как у осетровых. И вот один из этих шипов, которые острые, как лезвие бывают, когда он ел уху и глотнул, разрезал ему гортань. Хлынула кровь. Так что его на вертолете вынуждены были в областную клинику в Воронеже отправлять, чтобы там спасти ему жизнь. И с тех пор, говорит, я зарекся на Пантелеймона Целителя, я только в церкви. Так, братья и сестры, вот такой пример я рассказал из моей личной пастырской практики. И человек этот до сих пор живой, который может засвидетельствовать своим рассказом истинность того, что я сказал. Но из этого рассказа, братья и сестры, поймите, что угодник Божий, 1700 лет назад казненный, живой до сих пор. А если его душа жива, бессмертная, значит, у каждого из нас есть такие же бессмертные души. И как мы поживем в этом мире, зависит не от мира и не от обстоятельств общественной жизни, а от каждого из нас. Был Пантелеймон Целитель, любящий людей и Бога врач, который всем старался помочь. А были завистливые врачи, которые толком-то и лечить не умели, потому что народ от них отшатнулся, но которые были завистливы и корыстолюбивы. Был Евсторгий, отец Пантелеймона, знатный сановник, не побоявшийся принять крещение. Хотя бы даже император в городе присутствовал со свитой и казнил христиан. И был Максимиан, который в злобе и ненависти своих же подчиненных, людей, которые на трибунах кричали «Велик Бог христианский!», рубил мечами своих воинов и зверей даже рубил, которые лизали ноги мученику Пантелеймону. Одно время было, а как по-разному люди жили. Была святая праведная Евула, а, наверное, были в том городе и блудницы, живущие разврат. Одна была мамой святого угодника Божия, а тех никто и не помнит, как их звали. И погибла память их с шумом. Вот и нам, братья и сестры, как раз урок. Как жить, чтобы потом слова, которые поются на отпевании каждого христианина, вечная память, сбывались над нами. Вот над Пантелеймоном Целителем отпевание, наверное, было совершено, и пели вечную память. И ведь действительно, сколько уже люди его помнят, века помнят. А за нас, дай Боже, нам пожить хоть с минимумом добродетелей, чтобы о нас хотя бы 1-2 поколения помнили, что, ну, был такой хороший, добрый человек, который меня учил вере во Христа и пример давал жизни благочестивой. Это, братья и сестры, каждому из нас вот задаться внутри себя вопросом, а я чей? Божий или чуждый Богу? жизнью своей, своими идеалами, своими стремлениями, своими настроениями. И мы, братья и сестры, я хочу, знаете, с утешением вспомнить недавние события всеукраинского крестного хода. Хода, который западноевропейские журналисты назвали «два ангельских крыла Украины». Одно дело было смотреть эти крестные хода по телевизору. 4 миллиона наших соотечественников украинцев смотрели. 4 миллиона. Каждый 10-й человек смотрел на Украине крестный ход трансляцию. А более 100 000 человек в крестном ходу присутствовало. И когда две ветви крестного хода слились на Евромайдане, братья и сестры, плакали все. Навзрыд плакали. Операторы, снимавшие это событие, плакали. Восточные и западные два крестных хода людей, которых настраивали друг против друга, до ненависти, до неприязни доходило, чтобы между ними отношения. Эти люди в рыданиях обнимали друг друга как родные, менялись иконками, те давали святогорскую икону, те почаевскую им. И люди грянули: «Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ». Этих людей запугивали, не пускали в Киев, оскорбляли, глумились, всякую грязь лили на этот крестный ход. Некоторые безумцы говорили: «Виселицы на вдоль дорог поставить и кресты, чтобы их там распинать и вешать, идущих». А народ наш показал, что он остался народом Божиим в большей своей массе. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день, имея эту искорку Божью, каждый в своей душе, благодатью Божией, это семя, посеянное в наших душах, в том числе и воспитанием наших матерей, которые были нравственные, трудяшки, молитвенницы и молитвенники за нас, наши родители. Их пример благочестия в своих душах воскресите, а еще бы лучше не в памяти только воскресить, а в подобии дел добрых, как наши жили отцы, матери, деды, прадеды, бабушки наши, так бы нам пожить. Вспомнить, что мы Божьи, что у нас удел вечность, что наши друзья – угодники Божьи, ведь они от нас не отказываются. Подумайте, если Пантелеймон Целитель, не ходившему в церковь, проповедовавшему атеизм, Парторгу явился по молитвам его матери. Угодник Божий не презрел его душу, а исцелил его и духовно, и телесно. То как же Пантелеймон Целитель слышит сегодня наши молитвы, особенно материнские? Он в детстве мамы был лишен и материнской ласки, и любви. И жаждал, наверное, этой любви, почему и по отношению ко всем старался эту любовь проявлять, а не ненависть, какую-то вражду или обиду. Так и сегодня, наверное, ко всем материнским молитвам, к мамочкиным молитвам Пантелеймон Целитель особо чуток. Молитесь сегодняшний день с дерзновением Пантелеймону Целителю. Молитесь, чтобы наше общество исцелилось. Не столько, может, физических болезней, иногда они нам полезны, как врачевство духовное. А молитесь, чтобы наше общество выздоровело духовно, чтобы перелом был в сердцах, в умах людских, которые бы от злобы, от ненависти, от неприязни подумали, что, а может, надо услышать противоположную сторону, может, постараться ее понять, может, в чем-то друг друга простить. Ведь худой мир хуже доброй ссоры. Какими бы она причинами ни оправдывалась, и нельзя никакими причинами оправдать ненависть, злобу, клевету и ложь. Нельзя оправдывать. И если мы их начнем оправдывать и им следовать, то мы уже не будем Божьими. А мы, Господи, хоть и грешны, хоть и не исправлены, но все-таки с покаянием говорим, что мы Твои, Господи. И нам другого Бога не надо. И других друзей, как Твои угодники Божии, нам не нужно. И дай Боже, чтобы образ этого юноши отпечатлелся в сердцах наших, а образ Его жизни стал для нас примером, как бы нам эту жизнь не впустую прожить, и не только не впустую, еще и с вредом для себя, а прожить ее с пользой и для себя, и для ближних, чтобы про нас потом, братья и сестры, когда мы отойдем из этого мира в мир вечности, сказали, ну если и не сказали бы ангел был, а не человек, то сказали бы добрый человек был, хороший человек был, дай Боже ему Царство Небесное и вечную нескончаемую ему память. Так и, братья и сестры, вечная память сегодня венчает целителя Пантелеимона. Да не просто память, а как по слову псалмопевца царя Давида, память праведного с похвалами. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. И мы в сегодняшний день молимся святому великомученику целителю Пантелеимону. Сегодня ему молятся братья на святой горе Афон, и русские, и украинцы, и белорусы, и греки, и прибалты, и западноевропейцы, принявшие православие и монашество на святой горе Афон. Сегодня не все единодушно, единомысленно собрались молиться у мощей Пантелеимона Целителя, у его святой главы. И мы сегодня собрались у его святой иконы, написанной на святой горе Афон, в Пантелеимоновой обители, и у частицы его святых мощей, прикладываясь, целуя ее, как лобызая самого Пантелеимона Целителя, с любовью лобызая и прося его молитвенной помощи в наше непростое время, но в то же время, которое не лишено благодати Божией, которую, дай Боже нам, стяжавши, в ней жить. Аминь.